Я побежал к нему, рюкзак чуть ли не на каждом шаге бился мне о колено. Дальше мне предстояло ехать на «Мустанге», классные модели конца 60-х или начала 70-х годов. Мотор громко урчал, грохотал и пробитый или прогоревший глушитель. С таким водителю точно не удалось бы пройти очередной техосмотр и получить соответствующую наклейку на лобовое стекло. Но это были не мои заботы. Я распахнул дверцу и скользнул на пассажирское сиденье. Когда ставил рюкзак между ног, в нос ударил чем-то знакомый, но неприятный запах. «Спасибо», — поблагодарил я водителя. «Большое спасибо». За рулем сидел парень в потертых джинсах и черной тенниске без рукавов. Загорелый, мускулистый. На правом бицепсе вытатуированная колючая проволока. На голове зеленая бейсболка «Джон Дир», повернутая козырьком к затылку. На закругленном воротнике значок «Пуговица», но с такого угла надпись я разглядеть не мог. «Пустяки», — ответил он. «Тебе в Сити?» «Да», — ответил я. «В этих краях под Сити поднимался Льюистон, единственный большой город к северу от Портленда». Захлопывая дверцу, я увидел болтающийся под зеркалом заднего обзора освежитель воздуха с запахом сосны. Вот что учуял мой нос. Так уж вышло, что в этот вечер с запахами мне не везло. Сначала моча, теперь вот эрзац сосна. Однако меня подвозили, так что следовало радоваться. И когда этот парень вырулил обратно на Ридж-Роуд, под рёв большого двигателя «Мустанга», я пытался сказать себе, что радуюсь. «А чего тебя потянуло в Сити?» — спросил водитель. Я прикинул, что он со мной одного возраста, возможно, учился в техническом колледже в Обурне или работал на одной из немногих оставшихся в этом районе текстильных фабрик. «Мустанг» он, скорее всего, починил и довел до ума собственными руками в свободное от работы время. В городах многие этим занимаются. Пьют пиво, курят травку, возятся со своими автомобилями или мотоциклами. «Мой брат женится. Я буду его шафером», — без запинки солгал я. Не хотелось мне рассказывать ему о матери. Ума не приложу, почему. Что-то тут было не так. Я не знал, что именно и как вообще такая мысль пришла мне в голову, но знал. Нисколько не сомневался. «Утром репетиция, потом сам спектакль, а вечером банкет». «Да, правда?» Он повернулся ко мне, широко посаженные глаза, симпатичное лицо, чуть улыбающиеся, полные губы, недоверчивый взгляд. «Да». Я испугался. Снова испугался. Что-то было не так. Может, все пошло не так с того самого момента, как старик в додже предложил мне загадать желание, глядя на оранжевую распухшую луну, а не на падающую звезду. А может, еще раньше, когда я снял телефонную трубку и выслушал плохие новости миссис Маккарди, пусть и не такие плохие, какими они могли бы оказаться. «Что ж, это хорошо», — кивнул молодой человек в бейсболке, надетый козырьком к затылку. «Когда брат женится, это хорошо. Как тебя зовут?» Я уже не просто боялся. Был в ужасе. Все шло не так, все, и я не мог понять, как и почему все это могло столь быстро произойти. Одно, правда, я знал точно. Мне не хотелось говорить водителю «Мустанга» мои имя и фамилию, точно так же, как не хотелось рассказывать о том, почему мне пришлось ехать в Льюистон. Впрочем, теперь о Льюистоне я мог забыть. Точно знал, что в Льюистон уже никогда не попаду. Как чуть раньше знал, что автомобиль остановится. И этот запах... Что-то я о нем знал. Он не имел отношения к освежителю воздуха. Освежитель воздуха как раз предназначался для того, чтобы скрыть этот запах. «Гектор», — я назвался именем моего соседа по квартире. «Гектор Пасмар, это я». Во рту у меня пересохло, но голос звучал ровно и спокойно, что радовало. Внутренний голос настаивал, что я не должен выдавать водителю «Мустанга» свои истинные чувства. Не нужно ему знать, что у меня зародились подозрения, что я почувствовал что-то не так. Держать его в неведении — мой единственный шанс. Он чуть повернулся ко мне и смог прочесть надпись на значке пуговицы. «Я катался на пуле в Трилл-Виллендж, Лановия». Я знал это место. Парк развлечений. Бывал там, но давным-давно. Я увидел также черную полосу, которая обвивала шею, как вытатуированная проволока бицепс. только полоса на шее появилась не стараниями татуировщика. Вверх и вниз от нее отходили десятки черных стежков. Швы, предназначенные для того, чтобы крепить голову к туловищу. «Рад познакомиться с тобой, Гектор», — услышал я. «Джордж Стауб». Моя рука двигалась медленно, как во сне. Как же мне хотелось, чтобы это был сон. Но нет. Острые шипы реальности говорили о другом. Запах, маскируемый запахом сосны. Запах какого-то химического соединения, возможно, формальдегида. Я ехал с мертвецом. Мустанг мчался по Ридж-Роуд со скоростью 60 миль в час, гоняясь за длинными лучами фар под бледным светом луны. С обеих сторон дороги раскачивались и гнулись под ветром деревья. Джордж Стауб улыбнулся мне пустыми глазами, отпустил мою руку и вновь сосредоточил все внимание на дороге. В средней школе я прочитал «Дракулу», и теперь в голове мелькнула фраза из романа, лязнула, как удар языка по треснувшему колоколу. «Мертвые ездят быстро». Нельзя дать ему понять, что я знаю. И эта мысль засела в голове. Я держался за нее, как за спасательный круг. Нельзя дать ему понять. Нельзя, никак нельзя. Я задался вопросом, а где сейчас старик? У своего брата? Или старик тоже в игре? Может, едет следом в старом додже, склонившийся над рулем и цапая грыжевой бандаж? Он тоже мертвяк? Скорее всего, нет. Брэм Стокер утверждал, что мертвые ездят быстро, а у старика стрелка спидометра ни на йоту не отклонялась от 45 миль. Я почувствовал, как из горла рвется смех, но сумел его подавить. Если б я рассмеялся, он бы все понял. А знать он не должен. Это единственное, на что я мог надеяться. «Ничто не может сравниться со свадьбой», — изрек он. «Да», — согласился я, — «каждый должен жениться как минимум дважды». Мои руки зацепились одна за другую и сжимались все крепче. Я чувствовал, как ногти врезаются в кожу тыльной стороны ладоней, чуть повыше костяшек пальцев, но мне было не до боли. «Нельзя дать ему знать, вот главное». С двух сторон стеной стоял лес. Свет падал только от бессердечной, сверкающей, как полированная кость луны. Я не мог допустить, чтобы он понял, что мне известна его тайна. Он мертвяк. Потому что призраком он не был. Призраки, они-то безобидные. Призрака можно увидеть. Но как назвать того, кто останавливается, чтобы подвести тебя? Что это за существо? Зомби? Вурдалак? Вампир? Кто-то еще? Джордж Стауб рассмеялся.
«Жениться как минимум дважды? Да, парень, я полностью с тобой согласен».
«Само собой». Голос мой звучал спокойно. Голос человека, поймавшего попутку и теперь коротающего время болтовней о пустяках, чтобы хоть как-то расплатиться за то, что его подвозят. «Нет ничего лучше похорон».
«Свадьбы».
Небрежно поправил он. В отсвете приборного щитка лицо выглядело восковым, лицо покойника до того, как на него наложат грим. А особый ужас наводила бейсболка, повернутая козырьком назад. Поневоле возникал вопрос, а что под ней? Я где-то читал, что в похоронных бюро спиливали верхнюю часть черепа, вынимали мозг и клали вместо него специально обработанную вату. Возможно, с тем, чтобы не проваливалось лицо. «Свадьбы», — повторил я онемевшими губами и даже чуть рассмеялся, хохотнул. «Конечно, я хотел сказать «свадьбы».
«Мы всегда говорим то, что хотим сказать. Таково мое мнение».
Водитель все улыбался. «Да, в это верил и Фрейд. Я это читал в учебнике. Я сомневаюсь, что этот тип разбирался в учении Фрейда. Не думаю, что среди тех, кто носил тенниски без рукавов и бейсболки, повернутые козырьком к затылку, встречалось много знатоков Фрейда. Но что-то он знал. «Похороны», — сказал я. «Святой Боже, я сказал, похороны». И тут до меня дошло, что он играет со мной, как кошка с мышкой. Я не хотел, чтобы он понял, что мне известна его тайна, он мертвяк. Он не хотел дать мне знать, что ему известна моя тайна. Я знаю, что он мертвяк. И теперь я мог дать ему понять, что я знаю, что он знает, что... Мир перед моими глазами пошел кругом. Поначалу начал медленно вращаться. Потом закружился. Я уже совершенно не понимал, где верх, а где низ. Закрыл глаза. —